«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». По-прежнему, Геннадий Григорьевич, еще раз приветствую вас.
Еще раз добрый день.
Говорили мы с вами про высокотехнологичные смеси.
Хотели не смеси. Смотрите, вот вы попытались сравнить с газом и с нефтью.
Да,
Это действительно сырье. Вот. А что такое балк? Это привозится самое главное. Действующий продукт, который то, что лечит, а в какой лекарственной форме он будет обращен, ну, условно говоря, то ли таблетка, то ли раствор. Понимаете? Вот это как раз наоборот. Суть лекарств действующего вещества или балка для какого-то там производства лекарственных препаратов – это самая высокая, высокотехнологичная часть его. Это в том числе и в какой-то мере, а в большинстве случаев это так, не коммерческая тайна, а даже тайна, потому что ее надо создать, это надо иметь высокие технологии, это высокая наука, говоря о лекарствах. Вот я о чем говорю. Поэтому добавленная стоимость, о которой вы пытались сказать, она тут не самое главное. Да, привезти не фасованные таблетки, а привезти там, я не знаю, ну, соответствующее изделие, в котором налито это действующее вещество, и расфасовать до таблетки, до ампулы, до какой-то другой лекарственной формы или там мази, это уже другое.
Геннадий Григорьевич, что касается Роспотребнадзора, что касается того, что сейчас будет весь этот год проходить. Любопытный термин, я для себя первый раз его открыл, называется «подчищающая иммунизация». Да, первый раз такое слышал, очень понравилось, посмотрел, что это такое. И здесь речь идет о том, чтобы, ну, я так по-простому скажу, добить корь.
Не добить у нас, к сожалению, не получится. А что такое подчищающая иммунизация? Для меня, ну, этот термин вместе со мной идет всю мою трудовую жизнь. Что такое подчищающая иммунизация? Ну, вот начнем с кори. Корь появилась у нас совсем недавно, как вакцина. А корь – это очень опасное заболевание. И когда она, так сказать, не было, когда человек не был защищен вакциной, специфическим средством профилактики, возникали периодически большие пандемии, эпидемические распространения. Я лично болел корью, тогда еще просто не вакцинировали. Я помню до сегодняшнего дня тяжесть течения этого заболевания. Вот. До совсем уже вот недавно, лет примерно 15-20 назад, в мире умирало от кори до миллиона детей, причем первого года жизни. Представляете, что это такое? Потерять ребеночка, который только что родился. Почему? Потому что это чрезвычайно контагиозное заболевание, и если человек встречался с ним, то это на первом году жизни. Во всяком случае, в ранней своей стадии. Это, собственно, свойственно любому контагиозному заболеванию, которое передается воздушно-капельным путем. Вот. И ОСПА так распространяет. Так вот, что такое подчищающая иммунизация? Когда вот я переболел корью, я гарантированно на всю жизнь приобрел иммунитет. А когда меня привили от кори, а мы прививали детей в год, а потом перед школой, выяснилось, что да, это хорошая защита, но она сохраняется, иммунная память, 10 лет. И вот где-то последние, может быть, уже в этом веке мы начали чем заниматься? Мы начали прививать взрослых. Потому что у нас корь из детской превратилась во взрослую инфекцию. Если я привил ребенка в год, а мы за этим календарем строго следили, ревакцинировали перед школой, а потом вроде как бы забыли, а потом начали вдруг взрослые болеть у нас. А они еще тяжелее болеют, чем даже дети. Поэтому пришли к тому, что нужно ревакцинировать, причем уже взрослых людей. То есть, как вот, допустим, от столбняка мы прививаем, ревакцинируем через каждые 10 лет, так и здесь. И подчищающая иммунизация, она как раз имеет в виду, ну, допустим, вот сегодня где-то возникла вспышка. Даже не вспышка, один случай кори появился. И таких очагов у нас в стране немало. Вот. Появилось несколько случаев, значит, мы что делаем? Мы прежде всего смотрим, что там было. Допустим, мама, молодая мама, она не ревакцинирована, мы ее будем ревакцинировать, так? Вот. Почищающая иммунизация может быть там, где взрослое население вперемешку, у кого-то еще есть действующий иммунитет, у кого-то нет, то есть эта ревакцинация будет проводиться. Почищающая иммунизация проходит в том числе и вот при ковиде сейчас. Да, возникла заболеваемость, делается ревакцинация, там, допустим, определенному кругу людей, которые были вакцинированы. Вот китайцы, соблюдая нулевую эту, они этим тоже занимались. Появился случай, они контакты первого круга, то есть вот мы с вами в первом кругу находимся контактов. Я пошел домой, вернее, вы пошли домой, от меня заразились, ваши близкие будут уже второй уровень контакта, да, они опосредованно, вы не болеете, но вы можете их заразить. Поэтому вот эти почищающие иммунизации, это термин вполне понятный. Сегодня вот, допустим, возникла корь при строительстве курорта в Республике Алтай. Привезли ее к нам наши бывшие соотечественники из Киргизии. Они там работают. Взрослые молодые мужчины заболели корью.
Я, кстати, должен отметить, что Роспотребнадзор особо отмечает, что нужно иммунопрофилактику, в том числе среди трудовых мигрантов.
Ну, это Роспотребнадзор говорит, но он должен поднять этот вопрос на уровне нашего вот этого объединения, которое называется Евразийский
экономический союз.
И там говорит, ребята... Да, вот ваши приехали, бумажки есть на корь, но они заболели, значит, они их не прививали, где-то они у вас там купили их. Давайте будем все-таки единую политику придерживаться, давайте будем друг другу доверять, и давайте будем, ну, будем говорить, так сказать, верить друг другу. Понимаете? Так что обеспечьте. Вот что нужно делать сегодня. Не просто говорить, да, приехали трудовые мигранты. Тот же Сбербанк может сказать, ребята, а какие ко мне претензии? Я что, врач? А у него бумажка есть, что он привит? Да. Поэтому вы там сами между собой разбирайтесь, а не указывайте на меня пальцем. Так что Герман Оскарович в данном случае защищен. Вот, чем этой бумажки. А если бы это не было, тогда ему бы сказали. А как ты их привез сюда?
Андрей спрашивает, нужно ли перед новой прививкой от кори сдавать анализ. Я отвечу, потому что Роспотребнадзор про это пишет. Если вы не помните, ставили ли вы прививку, да, сдайте анализ на антитела, все покажет, и уже тогда врач решит, нужно
ли.
Я
не должен помнить. Это все должно быть в моей документации. Понимаете? И вообще я не знаю, мне укололи, а я неграмотный человек. А от чего мне кололи? От гриппа или от кори? Поэтому помнить это не профессиональный подход. У меня должна быть документация. Да, в моей карточке есть. На первой странице моей книжки, которая называется «Карта медицинского учета», написано, чем я прививался, а особенно у детей. И за этим должны следить. Конечно, нужно внедрять современные технологии. Конечно, нужно, чтобы, допустим, на Горном Алтае, ну, условно говоря, не киргизские, вот не киргизы это, которые приехали, а я работаю вместе с ними. А я действительно не помню, и не знаю, и не хочу знать об этом. Запросили, я приехал из Москвы, инженер. И мне сказали, да, он у нас ревакцинировал, не беспокойтесь. Понимаете? Но это прежде всего касается, конечно, детей первого года. Вот там жесточайший, перенасыщенный календарь. И вот эта документация должна, вернее, эта информация идти должна за мной. За ребенком, за взрослым. За... Это, вот это надо очень серьезно и системно налаживать.
Геннадий Григорьевич, есть еще один небольшой
вопрос.
Помнить
это не аргумент.
Как в мире обстоят дела с корью в США, Китае, Индии?
Вот я вам сказал, что у нас были совсем недавно умирал миллион. Но что сегодня? По данным ВОЗ, а ВОЗ отчитываются все страны, зарегистрированы вспышки кори в последние годы. Конго, Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия. Осложнение эпидситуации отмечается также в странах ближайшего зарубежья. Я всегда говорил, Украина для нас сегодня это уязвимое пятно, потому что ему не везет Украине с руководством. Это руководство не беспокоит здоровье людей. Украина, Казахстану есть вопросы по кори. Так? И что... По данным ВОЗ, за 8 месяцев только 22 года переболело 155,5 тысяч заболеваний в 153 странах. Поэтому проблема ликвидации оспы, она нами, Россией, Советским Союзом была поднята. Но мы не можем сегодня, как вот мы отказались от прививок против оспы, отказаться от этого только по той причине, что я там Конго, Нигерия, можно просто знать, но то, что рядом с нами Украина, Таджикистан, Казахстан имеют корь, и вот завезли даже корь, Киргизия завезла нам, это, ну и, конечно, мы должны этим, за этим следить и ставить вопросы на... Если к нам едут мигранты, то, ребята, обеспечьте достоверность этих сведений, которые вы нам даете. И если бы мы это выявили, мы должны просто на уровне профессиональном с Минздравом той же Киргизии выяснить отношения. Ребята, хватит играться в жмурки. Хватит там фальшак нам подкладывать. Поэтому здесь надо вот такую боль профессионально эффективную позицию занимать, а не просто помню я или не помню, болел ли я корью. Вернее, прививался я. То, что я болел корью, я помню.
Геннадий Григорьевич, несколько слов просит сказать про прививку, раз уж мы заговорили. От пневмонии нужно ли ставить, что это такое?
Хорошее это дело и нужное это дело. Об этом мы заговорили лет 20 назад. У нас не было пневмококковой вакцины. Конечно, прежде всего, это старшее поколение. От чего умирают люди? Ну, 60+ и так далее. Вот смотрите, пожилой человек сломал ногу. Ему говорят, нет, ты лежи. Ну, и многие, даже молодые люди лежат. Но для пожилого человека постельный режим – это огромный риск. Потому что он даже, вот он лежит, у него не работает скелетная мускулатура. Он не дышит так, как нужно дышать. Допустим, если человек идет, ходит, гуляет под нагрузкой, там что-то делает по дому, да? И у него возникает так называемая застойная пневмония. Перенес он операцию. Иногда он может умереть не от тяжести того течения, против которого сделали операцию, от того, что у него возникла застойная пневмония, ослабленная иммунная система. И любая обездвиженность, она чревата тем, что у него активизируется тот естественный очаг, который есть в легких. Потому что мы дышим воздухом. С воздухом к нам в легкие попадает любая банальная инфекция, да, которая не вызовет. А вот когда ослабленный организм, может возникнуть пневмония застоя. Даже такой диагноз у нас есть. Поэтому пришли прививки. Сейчас эти прививки уже перешли. И она там 13-валентная вакцина. Что такое 13-валент? Там 13 наиболее актуальных микробов, бактерий, которые могут вызвать эту пневмонию. Сейчас еще создали для детей, потому что детский организм, он тоже еще не готов, он только родился, и он но это не первый год жизни, там постарше, но все равно он еще в состоянии развития, и там тоже может это быть. И любая пневмония может кончиться плохо. Особенно если организм спровоцирован каким-то системным заболеванием. Дефицит иммунитета, эндокринные заболевания, ну, тот же диабет у ребенка, да? Поэтому вакцинация против пневмококковой пневмонии, а там не один, а вот 13 компонентов, это одна из распространенных вакцин, там их несколько вариаций нет, это хорошее и нужное дело. И им нужно заниматься.
Геннадий Григорьевич, давайте двигаться дальше. Есть у нас еще пара интересных тем, а времени не так много, как хотелось бы, как говорится. В Госдуме говорят о том, чтобы запретить рекламировать безрецептурные препараты на телевидении и радио. Как считаете, полезная ли инициатива?
Ну, надо посмотреть эту инициативу в конкретном исполнении. Но то, что этот вопрос, он перманентно актуален, перманентно актуален. С одной стороны, есть конфликт интересов. Я производитель лекарственных форм и продаю их. Моя задача – больше продать. Это моя, и это не циничная задача, это мой бизнес. Вы – потребитель. Я что делаю? Я добиваюсь максимально того, чтобы мы разблокировали рецептурную форму. Раньше мы, допустим, практически все антибиотики продавали только по рецепту. Вот врач назначил, тогда пойдешь. А сегодня мы даже в передачах видим, и даже мои коллеги рассказывают ковидникам, как им нужно, какой антибиотик, и даже чуть ли не принимать. Вот вам поставили диагноз, тут же начинаете принимать. Это безобразие. А это, во-первых, небезопасно для организма. А потом, ведь смотрите, я начал принимать. У меня температурка 2 дня пошла, а потом я и забыл. Меня же его не назначали. И, значит, я создал практически, поучаствовал в подрыве биологической безопасности нашей страны. Потому что я вот этой прерванным курсом, я точно тот микроб, который мог бы у меня вызвать там это осложнение, как вторичную пневмонию после ковида. Потому что против самого ковида не действует, хотя антибиотик. Я поучаствовал в создании этой устойчивости, которая уже в следующем варианте, а от меня можно заразиться этим микробом, и он будет в спящем режиме. Но если тот заболеет ковидом, значит, все, уже этим нельзя будет лечить. Ну, я упрощенно, но тем не менее об этом говорю. Поэтому, допустим, в цивилизованных странах максимализируют те лекарственные препараты, которые для продажи лекарственных форм. Обязательно должен быть контакт с врачом. Если он дал это, у нас это, ну как же так, мы же не можем, и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот эти весы, они качаются. И поэтому эта тема актуальна всегда. Но надо считать конкретно, что же предлагается. Я, например, за ужесточение. Потому что на то оно и лекарство, чтобы его назначал врач, а не я сам себе назначал. Ну, я врач, но я не могу на вас показывать пальцем.
Так бы... это, и, там в законопроекте говорится, что против самолечения, чтобы сами себе не назначали.
Да, а, вот и все. Согласен. Но тут-то надо. Но опять же нюансы есть. Понимаете? Нюансы есть.
Предлагается там, кстати, разрешить, если участвует профессиональный фармацевт, ну или медик в этой радио или телепередаче. Ну, посмотрим, какая жизнь будет.
Обождите, в передаче. Вот я сейчас вроде медик. Я говорю, надо ужесточать. Но даже когда мои коллеги начинают, вот, допустим, я сейчас сидел и разглагольствовал, ты вот этот пей, а вот этот не пей. Вот этого нельзя делать. Нельзя. Понимаете? Нужен быть... Ведь прежде чем назначить антибиотик, мы знаем его чувствительность. И вообще раньше мы так делали. Прежде чем назначить, анализ поступал в мою лабораторию, лаборатория определяла чувствительность к тому или иному. И после этого назначалась или инъекция, или оральное применение антибиотика, понимаете? Да, пандемия этого ну просто нельзя организовать. А если даже организуешь, это огромные траты будут. Но мы примерно знаем. Вот в популяции, вот мы говорим, у нас создан популяционный иммунитет. Также мы примерно и можем знать, что каким антибиотикам чувствительны наши в целом популяция. Потому что, ну, как ни говори, все равно, а в каким нет. И даже глобальный мониторинг ведется за чувствительностью или за распространением к антибиотикоустойчивым препаратам. Равно как и к антиретровирусным устойчивость. Поэтому это серьезная системная тема. Но если поднимает ее депутат, пусть даже сам разговор на эту тему, он важен.
Ну да, они когда будут рассматривать в первом чтении, например, мы, конечно, можем к этому вернуться и нет, рассмотреть конкретно, нет, нет. Что
ну,
там...
Ну, депутаты вряд ли что-то могут. Они ясно, что они будут работать с Минздравом. Ну,
понятно, конечно.
Понимаете? Даже если депутат врач, он не обладает этим знанием. Поэтому в данном случае... Минздрав будет, ну, будем говорить, содержательно сопутствовать этому процессу, и найдется те решения, которые нужно. Оно будет не универсальным решением, но, может быть, ответит на актуальную нашу тему. Но фармацевтическое сообщество будет стоять насмерть. Да вы что? Да как же так? Да вы же понимаете. Да нет доступа к врачам. Вот это вот я, эту тему я не слышу, а я слышу другую тему, что это надо делать.
Угу. Геннадий Григорьевич, еще одну тему давайте возьмем, пару минут у нас остается. Опубликованы данные по ожирению. Как я понимаю, там любопытные очень результаты.
Да, результаты любопытные. Главным тем, кто возглавил этот список, является Тихоокеанский остров Науру. Вы слышали о нем?
Ну да, конечно.
Ну, там бывали неоднократно.
Ну, бывать не бывал, но слышать слышал.
Да. Но Науру-то Наурой, но смотрите, одной из самых худых стран, ну это грубость, конечно, является Вьетнам, но это я бы... позитивно на это среагировал. Теперь давайте наиболее британцы 64% показали. Да? Ну, грубо говоря, толстых людей. То есть, говоря более цивилизованным языком, людей с избыточным весом, а может быть даже ожиревших. 68% американцы. А 57,1% – это россияне. Ну, вроде бы мы более спортивно выглядим по отношению с этим. Но проблема ожирения. Американцы ожирели от того, что у них есть, что, извините, говоря в логике этой публикации, пожрать. А вот Науру ожирело от того, что у них... сложновато с едой, у них нет белковой пищи, они в основном восполняют свою еду чем? Восполняют ее, прежде всего, углеводами, дешевым. Но для России, мы с вами, когда говорили, помните, много посвящали вопросам детского питания, мы говорили, что у нас идет рост ожирения, ожирения среди детей, но не потому, что нечего кушать или там у нас... а потому, что у нас складываются патологические привычки в питании. То есть целый день не ест, наедается на ночь, да? И вот это тоже играет огромную роль. Поэтому сегодня президентская программа школьного питания, она суперактуальна, ее надо... И я вот, кстати, применительно к тому органу, который мы только что обсуждали, орган, я имею в виду Думу, там сегодня начинается разговор о том, чтобы президентская программа была продлена, об этом я еще говорил, находясь в этом органе, что нам надо как раз пубертат еще захватить, не только началку, но и детей средней школы, 15-17 лет. Там эта тема, она как раз формируется уже на всю жизнь.
Чрезвычайно актуальна. Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Спасибо.